«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Стоило начаться с Сочинской Олимпиады, как тут же разгорелась идеологическая дискуссия не только вокруг церемонии ее открытия, но и в целом вокруг гордости, что ли, за страну, насколько это позволительно в нынешней ситуации и тому подобное. И у многих зрителей Олимпиады, и у иностранных наблюдателей создается впечатление о России как о стране, где люди все время друг друга награждают. Вот сегодня президент Путин не нашел иного повода, как отвлечься от Олимпиады, только для того, чтобы поздравить молодых ученых. Это в ситуации кризиса Российской Академии Наук, которая фактически парализована, и ученые встали в очередь на эмиграцию. Насколько же эффективен олимпийский пиар Кремля? Об этом мы сегодня поговорим с искусствоведом Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики. Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
Добрый вечер.
Алексеем Кузнецовым, спортивным обозревателем «Радио Свобода». Он у нас на прямой связи со студией. Борисом Якименко, членом Общественной палаты. И Петром Федоровым, журналистом-международником, членом Совета Евроньюз, бывшим руководителем русской службы Евроньюз. Алексей Алексеевич, вопрос. Как вы оцениваете вообще вот эти идеологические усилия политтехнологов, использующих Олимпиаду?
Ну, любой повод наши лидеры должны использовать, особенно когда так много вложено, не только эмоций, но и абсолютно материальных вложений. Но надо же, чтобы была отдача. Задача давным-давно сформулирована. Надо создать положительный имидж России, вопреки всему. Ну и сделано лучшим людям. Дано такое задание. Меня, правда, поразил рассказ Константина Эрнста, что они репетировали всего месяц. Но вообще такую акцию массовую и сложно задуманную за месяц, это, конечно. Ну, нет крепостей, которые не могут взять большевики. Так что сами создаем себе обстоятельства, которые потом героически преодолеваем. Но могло быть гораздо хуже. Так что будем радоваться и тому, что получилось.
Вопрос Алексею Кузнецову, спортивному обозревателю «Радио Свобода». Добрый вечер, Алексей. Как по-вашему, адекватен ли пафос, вот этот нагнетаемый реальным спортивным успехом нашей сборной? Вам слово. Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер. Мне трудно говорить, что сборная России сейчас имеет какие-то большие успехи. Пока что команда идет примерно в духе того прогноза, что сделал министр спорта России Виталий Мутко, пообещавший, что четвертое или пятое место будет хорошо, а третье будет суперуспехом. Сейчас Россия занимает шестое место, и, в общем, медали как-то идут, но не так, чтобы прямо с звонким потоком, как, в принципе, стоило бы ожидать. Но, с другой стороны, после ванкуверского провала Россия сейчас идет на достаточно приличной позиции, хотя, конечно, какие-то свои медали теряет. Что же касается пафоса, созданного вокруг Олимпиады. Вы знаете, еще я помню в свои молодые годы, когда шла Олимпиада в Москве, и даже до этого, когда какие-то хоккейные матчи, я в детстве был очень поклонником, я смотрел, а какие-то знакомые, взрослые моих родителей, которые были у нас в гостях, они на меня с изумлением смотрели. Как же так? Это вроде бы серьезный человек, такой уже растет не то чтобы там какой-то уличный голодранец, а так от этого хоккея прямо умирает от восторга. Я действительно очень любил хоккей, меня вот так мой дядя воспитал. Но, конечно, мне в голову тогда не приходило взаимоотношения все сложные между политическим руководством страны, между пафосом, который вокруг хоккея нагнетался, как вокруг спорта номер один. Ничего ведь не изменилось. Ровно так же, как было в те годы, когда уже кульминация этого отношения к спорту была Московская Олимпиада. Также и сейчас, за неимением других великих достижений, за неимением успехов крупных в экономике, в международной торговле, в политике, еще бог знает в чем, приходится создавать тот самый имидж и специально. А ведь сама по себе постановка вопроса странна. Как же ты создаешь специально имидж большим праздником, хотя всем прекрасно понятно, что этот праздник проводится за огромные деньги в невозможном месте. Но почему же это считать праздником? Извините, приведу еще один пример. Сегодня прочел анекдот где-то в интернете. Друг друга спрашивает, Ох, ты будешь смотреть Олимпиаду? Тут говорит, нет, не буду. А почему? Представь себе, что тебя обворовали в темном месте в подворотне, а потом те, кто тебя обворовал, выложили в... забыл название интернет-сервиса, выложили в YouTube в картины, как они гуляют красиво на твои деньги, как они снимают девочек, катаются на роскошных машинах. Ты будешь смотреть это видео? Мне будет неприятно. Вот это к вопросу о пафосе.
Спасибо. Вопрос Борису Якименко. Как вам понравилось и какие у вас вопросы оставила церемония открытия Сочинской Олимпиады? Добрый вечер, Борис, вам слово.
Никаких, здравствуйте. В общем-то, никаких сомнений у меня это не оставило. Мне очень понравилось открытие. Я в значительной степени, так сказать, даже не ожидал, что будет такой масштаб и такой профессионализм. И такой уровень как бы подхода к освещению самых разных проблем. То есть это примерно, да, то есть мне представляется, что вот такое же впечатление, наверное, было, это можно по произведениям Горького, например, понять, такое же впечатление производили вот всемирные выставки, огромные торговые выставки, в которых Россия участвовала, потому что Олимпиада сегодня это прежде всего форма презентации России в мире. И, на мой взгляд, судя по тому, какой резонанс это все вызвало в мире, эта презентация удалась. И мы должны понимать, что, конечно, сам масштаб Олимпиады, подход и отсутствие конструктивной критики свидетельствует о том, что ну, эта Олимпиада проходит уже в совершенно другой стране, нежели которая была там 10 лет назад. Потому что можно сколько угодно говорить про деньги, которые туда вложены, там кто-то обворован, хотя вот я смотрю на людей, которые говорят, что они обворованы, они на таких машинах ездят, что вроде не кажется, что они обворованы. Вопрос в другом, что зачуханные, забитые, трусливые, обворованные, вечно недовольные люди, они просто не смогли бы это сделать, то, что они сделали. Никакими усилиями Путина, правительства, там еще кого-то без абсолютного ощущения в стране, что такая Олимпиада нужна, она просто не получилась. Ну, просто вот по определению она бы не вышла.
Спасибо, Борис. Давайте дадим слово Петру Федорову, журналисту-международнику. Добрый вечер, Петр. Как по-вашему, удалась ли презентация, как выражается Борис Якименко, России на Западе? Вы, я знаю, несколько Олимпиад провели в кресле главы русской службы Евроньюз. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Я бы вот с чего бы начал. Желание России показать свой позитивный образ с помощью Олимпиады не представляет собой ничего уникального в мире. Ради чего страны соперничают за право проведения Олимпиады? Ради того, чтобы показать себя в мире, ради того, чтобы дать развитие тому или иному региону. Очень много критики было и насмешек по поводу места проведения. Ну, знаете, вот у меня дочка сейчас вернулась, она на горных лыжах каталась, на скейтборде, если быть точнее, под Малагой. Вы можете от Малаги провести параллели, посмотреть, насколько это южнее Сочи. Поэтому вот эти вот насмешки там с двойным туалетом, когда корреспондент BBC снял демонтировавшиеся кабинки туалетные и прочее, это все на самом деле было ожидаемо, потому что как России хочется повысить свой образ позитивный в мире, так и другие этому сопротивляются. Так было с Пекинской Олимпиадой, когда пытались всячески понизить пекинский образ в мире. И я думаю, что удалось, причем я не очень согласен с тем, что Россия просто демонстрировала свой облик. Я бы хотел бы сказать, что новый облик. Это уже капиталистическая Россия. В церемонии открытия отсутствовали те моменты, которые были всегда в советских таких вот мероприятиях, там народные песни, народные пляски, демонстрация дружбы народов, естественно, реальный или надуманный и предлагаемый. Россия предстала со своей интегральной историей, с которой есть чем гордиться. В любой истории, в любой стране есть чем гордиться, есть чем стыдиться. Любая страна, когда устраивает такого рода мероприятия, извините за это скучное слово, показывает свои лучшие стороны, а не худшие. Поэтому мне кажется, что вот и церемония открытия, и прохождение Олимпиады показывает, что Россия находится в мировом тренде. Это капиталистическая молодая страна, немножко агрессивная, как всякая молодая капиталистическая страна, достаточно рациональная, эгоистичная, но это больше не постсоветская страна. Это новая молодая капиталистическая страна, и этим она и привлекает обычных людей, которые, вот как мне приходилось смотреть на сайтах британских газет, в общем, достаточно необычно активно протестовали против негативного освещения Олимпиады в Сочи. Вот такие впечатления, и они у меня очень позитивные, и я вижу, что страна меняется, растет новое поколение, мы другие, мы умеем себя показать, и думаю, что многие мифы об Олимпиаде не вполне справедливы. Я сегодня читал интервью с Олегом Дерипаской, а мне кажется, этот человек умеет считать деньги. Так вот он говорит, что да, цифры не опубликованы, что, конечно, странно, но по его оценкам стоимость Олимпиады 25-27 миллиардов.
Спасибо,
он
исходит
из этой цифры. По размерам своего собственного вклада и по подсчету тех частных структур, гигантских, богатых, которые участвовали в олимпийской стройке.
Спасибо. Давайте послушаем мнение Олега Попцова, бывшего руководителя ВГТРК и канала ТВ-центр, который осознает ответственность страны за Олимпиаду.
Это был замысел Путина. Безусловно, он воплотился, и воплотился с точки зрения замысла великолепно. Но об этом надо говорить гораздо более серьезно, а не просто так. Построить, как говорится, большого ума не надо. Надо собрать талантливую группу, и все будет построено. Были бы деньги. Для нас, если мы только провалим спортивные показатели, успех Олимпиады, восприятие России, россиян, упадет на 70%. После этого все сразу скажут, когда вы построили и вы победили, все нормально. А когда вы построили и не победили, человек скажет, подождите, а зачем столько денег потратили? Секундочку. Ребята, а вы что делали? Как это так? Один день без медали, второй день медали, третий день без медали. Вы что, мы для чего кошельки раскрыли? Это, естественно, в человеке будет обида. На что потрачены деньги?
Вопрос Алексея Клименко. Как, по-вашему, стала ли Олимпиада идеологическим прикрытием каких-то внутренних проблем? В частности, под шумок уже почти закрыли телеканал «Дождь», и другие проблемы наблюдаются.
Ну, это риторический вопрос. Ну, разумеется, это все ради того, чтобы прикрыть те, ну, вот такие зияющие драмы, которые в стране происходят. И здесь меня поразило вот в комментариях, в частности, господина Попцова, что мы раскрыли кошельки. Это чьи же кошельки? Это кто раскрыл? Это ведь господин Путин без нашего спроса раскрывает общий кошелек нашего бюджета. Ну да, там еще и там Дерипаски, всякие близкие и обязанные там олигархи, но это ж опять-таки национальные богатства, а не просто так из космоса взявшиеся деньги у этих господ. Так что это все наше, и при том, сколько у нас таких вот чудовищных, зияющих просто пропастей, проблем с детьми, с больными. Вот только что был некий сюжет, «Эхо Москвы» проводило относительно состояния детей с больных онкологией, как ситуация с лекарствами, ну вообще, что не возьми, стариков и инвалидов, и детей в первую очередь, ну, это просто катастрофа. И, конечно, ну, вот эта истерия с телеканалом «Дождь», ну, я согласен со многими экспертами, что вопрос был задан, ну, не лучшим образом, поскольку надо было спросить о цене победы, о том, как, почему такое количество жертв и страданий, при том, что было там 60 километров берега Ладожского озера, свободного от немцев, почему власть сталинская отказалась снабжать продовольствием жителей Ленинграда, ну и так далее. То есть надо было спросить вот о реальной цене этой драмы, а не о том, что надо было, может быть, лучше было сдать Питер. Но это, конечно, болезненно очень и не совсем четко. Но все-таки завязался разговор о проблеме, которая исключительно важна. Вообще проблема цены, стоимости, это, ну и все эти жуковские, или вообще все эти победы во всей войне и поражение первых лет, это ведь не случайно засекречено до сих пор, все эти архивы. Но ведь это ж бред собачий, вообще 70 лет и засекречено. Почему? Да потому что неладно там все, потому что это та самая советская власть, наследником которой мнит себя нынешняя вот эта комарилья правящая, которая тратит наши деньги. Ну, правда нужна, открытость нужна, ясность, прозрачность нужна. Кто, разве кто из этой кооператива «Озеро» согласится на прозрачность их миллиардов всех участников этой гоп-компании? Ну, поэтому, конечно, все то, что связано с Олимпиадой, если не считать действительно чудовищного и героического и напряженнейшего труда самих спортсменов, все остальное – это, конечно, прикрытие тех огромных проблем, которые переживает страна. И такие ширмы, вот эти нынешние, они прямые наследники большевиков. А главное, в этой, опять-таки, славной команде бандитствующих, так называемых прозрачных, ну, чекистов, наследников Феликса, это, конечно, это мастерство в изготовлении ширм. Они ширмотворцы такие высокого класса. Год за годом они строили ширмы, сочиняли мифы и морочили головы всем, и им удалось заморочить головы даже огромному количеству людей во всем мире. Ведь сколько было поклонников, сколько народу возвращалось в Советскую Россию в надежде, что здесь, наконец, все пошло в сторону добра. А на самом деле это было зло.
Вопрос Алексею Кузнецову. Как, по-вашему, насколько политизированным выглядел выбор факелоносцев, которые заканчивали вот эту церемонию зажжением огня, что из них четверо депутаты Госдумы, и в отношении некоторых из них были подозрения в наличии зарубежной собственности, как мы знаем, и вообще их называли авторами, присоединившимися к закону подлецов. Насколько это не бесспорный был выбор? Вопрос Алексея Кузнецова, вам слово.
Вы знаете, тут все очень двойственно, как и вообще в любом случае, когда упоминаются имена российских и советских спортсменов. Конечно, в финале этой эстафеты, которая была на стадионе, заканчивалась на стадионе Фишт, конечно, были Мария Шарапова, которую русской назвать уже очень сложно, она как уехала из страны в 7 лет, уже давно живет в Америке, я не знаю ее статуса, но, конечно, она российская очень условно. Елена Исинбаева, конечно, все называют российской, но она живет в Монако и, по-моему, не очень стремится возвращаться. Александр Карелин, Ирина Роднина, Владислав Третьяк, люди действительно связаны с властью напрямую, но Одновременно с этим я не могу не сказать, что это действительно великие спортсмены. Кого не возьми, кстати, еще Алина Кабаева была тоже олимпийская чемпионка. Я не могу сказать, что они недостойны были зажигать олимпийский огонь. Если не Третьяк Ероднина, то кто же? Трехкратные олимпийские чемпионы, заслуженные и перезаслуженные, с одной стороны. С другой стороны, конечно, обласканные властью, конечно, входящие в Единую Россию, конечно, всячески поддерживающие власть. А спортсмены всегда, в общем-то, так себя ведут. Крайне редко встречаются спортсмены, назову старым словом, диссиденты, такими как великие фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Но они сейчас находятся в Сочи, сегодня их показывали по телевизору, они приехали по приглашению организаторов Олимпиады. И, в общем-то, они спокойно уже себя ощущают в качестве швейцарских граждан. А что же касается Родниной и Третьяка, вот я считаю, что эта двойственность, она всегда была присуща российскому спорту. Конечно, это были великие спортсмены, конечно, это были великие чемпионы. И, наверное, ими остаются в сознании миллионов людей. И признают, что и меня тоже. Конечно, вратаря лучшего Ярослава Третьяка, я, пожалуй, что хоккейного и не вспомню. Ну, если не считать каких-то великих канадцев давних времен. Или Доминика Гашека, чешского вратаря. Но Третьяк есть Третьяк, это история хоккея. Зажечь олимпийский огонь, я тоже не вижу проблемы. В чем дело? Почему бы нет? Олимпийский спорт – это замечательная вещь, сам по себе прекрасное дело. Хотя сейчас многие говорят, что стоит хорошенько подумать вообще об Олимпиадах, о Международном олимпийском комитете, который давно превратился в достаточно коррумпированную организацию. Но пока будем исходить из того, что все-таки спорт – это международное ярчайшее явление, Олимпиады – тоже ярчайшее явление современности, и зажигают огонь действительно великие люди, так как их понимают организаторы Олимпиад. Поэтому в этом смысле я не вижу никаких серьезных проблем. Ну, а что они входят в Единую Россию? Ну что ж, у нас, в конце концов, в стране люди могут быть членами той партии, какой они хотят. Если это, конечно, не партия какая-нибудь другая Россия, за которую преследуют и в тюрьму сажают. Ну что ж.
Борис Якименко, вопрос. Как, по-вашему, вот, был ли таким уж безупречным выбор факелоносцев и участников заключительной церемонии зажжения олимпийского огня? Вам слово, Борис.
Я считаю, что, ну, в принципе, предыдущий собеседник, он уже, в общем-то, все сказал. То есть это люди, ну, насчет которых нет, не может быть, на мой взгляд, никаких сомнений. И я думаю, что, ну, у нас сейчас в России осталось немного людей, вокруг которых абсолютный консенсус, да, находится. И то, что они занимаются какими-то административными вопросами сейчас, ну, это естественно вообще для очень многих спортсменов, которые, блестяще завершив спортивную карьеру, потом становятся администраторами, управленцами там, и так далее и тому подобное. Ну, вот. Но они символ наших выдающихся побед, то есть они олицетворяют преемственность, которая существует между сегодняшними спортсменами, которые выступают, и теми, которые раньше отстаивали честь нашего спорта. Поэтому, по-моему, здесь не может быть серьезных вопросов.
Вопрос Петру Федорову. Как вам уровень представительства лидеров мировых держав? Достойны ли вот по количеству и по значимости это часть олимпийских болельщиков?
Вы знаете, это вот дискуссия была России навязана, когда стали говорить о том, что не приняли приглашение России, что уже не раз объяснялось, что приглашает не Россия, а Олимпийский комитет. Но в итоге МИДу пришлось сесть и посчитать, чего, в общем, сделать никто не собирался. И, если я правильно помню, на открытии было 40 глав и руководителей правительств различных стран. Всего ожидается за дни прохождения Олимпиады 60. Ну и Лавров привел пример Ванкувера, где было 27. Это вообще проблема необсуждаема, и приехал или не приехал. Вы видите, Алан сейчас в Америке, у него визит запланированный. Мне кажется, это искусственный вопрос как раз из серии тех, чтобы найти что-то негативное. Ну что, Канада дружественная страна США, верно, отношения идеальные. Но Обама не ездил в Ванкувер. Поэтому это вообще ничего не означает. В этом вообще нет никакой политической составляющей. Есть моменты, которые сейчас уже работают совершенно по-другому. Вот я разговаривал в субботу со своим очень добрым, очень старшим товарищем, который представляет собой небольшую страну, 6-миллионную, на востоке Европы. И он мне рассказал, что в его стране сейчас очень остро обсуждается момент, что спортивная команда его страны была перекрыта рекламой. Я ему говорю, что ж тут такого? Это же внутри России было перекрыто. Во всемирной трансляции все было. Какая вам разница, что это было перекрыто в России? Он, как же так? Нет, это очень важно, чтобы в России увидели команду, а в России эту команду не увидели. Так что, видите, есть и обратный противоток, когда сейчас уже обижаются, что что-то вот не вполне прозвучало на Олимпиаде. То есть вот нет такого полного представительства. Я, честно говоря, не называю специально эту страну. Я очень уважаю этого человека, который мне об этом сообщил. Я уважаю эту страну небольшую, с 6-миллионным населением. Мне кажется, немножечко я отношусь к этой ситуации с некоторой иронией. Ну, чего тут переживать? И с такой же иронией я отношусь и к подсчету государственных деятелей. К такой же иронии я отношусь к тем сообщением о том, как NBC с часовой задержкой, единственный в Америке, имеющий права на открытие канал, с часовой задержкой, с цензурой выдавал открытие. Хотите-то? Да ради бога, это вы в своей Америке. Я больше не страдаю комплексом неполноценности, когда мне кажется, что праздник будет чуть меньше, если не приедут все лидеры. Это их дело. Это мой праздник, это наша радость. Хотите прийти, приходите к нам в гости. Не хотите, ваше дело. Спасибо. От этого праздник для меня меньше не становится.
Спасибо, Петр. Давайте послушаем мнение Олега Попцова, бывшего руководителя ВГТРК и канала ТВ-центр, который спокойно относится к критике недостатков.
Конечно, это отрицать, что это не нанесло урона, нельзя. Безусловно, всякая грязь наносит урон. Но нужно спокойно к этому относиться, а не впадать в истерику. Если бы было что-то там, вот представьте себе, если бы на Олимпиаде лопнули трубы. Вот тогда не приведи Господь. Вот тогда, конечно, вот тогда скажут, слушай, что это такое. Это естественно. Ну а то, что это говорят, то, что второй момент, который меня беспокоит на Олимпиаде, что будет в Сочи. Сочи было всегда самым демократическим курортом. Любой человек мог поехать в Сочи, в Адлер, там где-то снять комнату и кайфовать на пляже и так далее. Сегодня Сочи превращается в пятизвездочный отель. И главное, масса народа, то самое большинство, которое всегда посетить Сочи не сможет. Пятизвездочные отели. Вы понимаете, что мы хотим сделать? Мы что, сейчас хотим сделать из Сочи второй Куршевель?
Напомню, что мы вместе с нашими гостями обсуждаем пропагандистский потенциал Сочинской Олимпиады.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями и экспертами обсуждаем пропагандистский потенциал Сочинской Олимпиады. Вопрос Алексея Клименко. Как вам показалось, был ли перебор, вот чуть-чуть великодержавности в сценарии открытия Олимпиады?
Ну, во всяком случае, то, что сделала команда Эрнста, чрезвычайно отличалось от предыдущих пафосных, очень супер пафосных, ну вот, вот празднеств, которые устраивались и в 80-м году, ну и всегда вот это торжественное и пафосное, что есть и в гимне Михалковском, и, ну, в общем, слишком много. Здесь этого было несколько меньше, но больше всего меня потрясло то, что Путин в этот раз не опоздал. Может быть, я просто не вел хронометраж, но за эти 13 лет я не помню ни одного мероприятия, на которое Путин не опаздывал бы, ну, я не знаю, на огромное количество времени, там, 40 минут, 50 минут и так далее, там, гораздо больше. Я помню одно из мероприятий, где мне случайно пришлось оказаться рядом с Романом Абрамовичем, и он просто как петушок на спице, он без конца вот так вот крутился, вскакивал туда-сюда, а Путина все не было и не было, и не было, и не было. И, наконец, когда он появился, 56-я минута пошла, когда зал весь вскочил, стоял, торжественно приветствуя лидера. А в этот раз он, кажется, не опоздал. Это меня просто потрясло. И я решил, что с ним что-то случилось.
На мероприятии в Кремле он также не опаздывает, потому что он живет в Кремле, и на послание президента приходит вовремя.
Только так, да.
Да, вопрос Алексею Кузнецову. Как, по-вашему, не чрезмерны ли меры безопасности на Олимпиаде? Не мешают ли они спортивному содержанию игр?
Что касается спортивного содержания, я пока не заметил, чтобы безопасность, во-первых, мешала, собственно, спортсменам, а во-вторых, чтобы меры безопасности как-то влияли на, собственно, проведение соревнований. С другой стороны, уже зафиксированы случаи, когда неоднократно люди не могут попасть ни в Сочи, ни даже купив билет на соревнования, затем не могут получить паспорт болельщика и без объяснения всяких причин. Конечно, так бывает в мире по-разному. Бывает, и в Америку визу не дают без объяснения причин. Но, конечно, вокруг Олимпийских игр странно, что это происходит. С другой стороны, а чего же мы хотим, коль скоро Олимпиада изначально задумана и проводится в месте, которое у нас в стране называется горячей точкой, фактически рядом с очень взрывоопасным регионом. Когда накануне Олимпиады были несколько терактов, когда Адако Умаров пообещал во всеуслышание провести или даже сорвать Олимпиаду с помощью терактов. Конечно, я знаю людей, которые буквально не сомневаются в том, что теракты состоятся, еще дней 10, даже больше, почти 2 недели будет идти Олимпиада, и опасность такая есть. Поэтому, конечно, никуда без безопасности не денешься. Но здесь мы можем затронуть вопросы гораздо более широкие, чем просто безопасность любых крупных мероприятий, в том числе Олимпийских игр. Вопросы эти касаются вообще с организацией жизни в стране, с возможностью терактов. А я хочу напомнить, что терактов вообще на Олимпийских играх всего было 2, если даже не 1.5. Один это в 1972 году в Мюнхене, когда была захвачена израильская делегация, и спортсмены погибли в результате неудачного штурма. А второй это взрыв чуть ли не самодельной бомбы в 1996 году в Атланте, когда взорвалась она в урне, и погиб всего один человек, женщина, и то не от взрыва, а просто от испуга у нее случился сердечный приступ. Так что, в принципе, меры на любой Олимпиаде, видимо, действенны. Сейчас, если Олимпиада в Сочи пройдет без серьезных инцидентов, ну, без таких, которые бывают, собственно, на трассах, вот сегодня в лыжах случилась такая неприятность, там упали ряд спортсменов и получили травмы. Но это сугубо спортивное дело, а какого-то террористического содержания пока что нигде не видно. Слава богу, честно говоря, я думаю, что если этого не случится, это будет действительно серьезной победой. А вопрос в том, опять же, какой ценой это все достигается. Огромное количество милиции, огромное количество силовых структур согнано буквально в Сочи. Какие-то суперсложные меры закрытости, когда многие местные жители из разных сел не могут попасть куда-то. Но, в общем, это достойная ли цена для безопасности Олимпиады? Ну, я думаю, для мероприятий такого уровня цена, конечно же, возможная. Но, опять же, дальше мы выходим за пределы, собственно, олимпийские. Дальше мы выходим за пределы каких-то спортивных событий и начинаем рассуждать, что же сделала страна для того, чтобы создать такую напряженную обстановку вокруг, собственно, спортивного праздника. Этот вопрос, по-моему, еще не очень обсуждался, хорошо бы не было повода его обсуждать в виде какого-то гипотетического теракта.
Олег Попцов, бывший руководитель ВГТРК и телеканала ТВ-центр, ожидает жесткого разбора полетов сразу после Олимпиады.
Я бы очень не хотел, чтобы Владимир Владимирович сделал такую ошибку, потому что это будет ошибка. Ему надо сводить что-то с непонятными, а после Олимпиады провести реорганизацию правительства. Потому что на сегодняшний день не может быть, когда Владимир Владимирович говорит, что это на сегодняшний день правительство меня устраивает. Не может устраивать правительство. Это лукавство. Потому что не может человек устраивать правительство, которому на каждом совещании он делает очередной разнос. Почему он перевел страну в ручное управление? Почему? Потому что команда не справляется. Потому что команда не ответила на ту заявку, которую сделал Владимир Владимирович Путин. Почему не выполняются его указы? И я должен вам сказать, что не надо сводить счеты с какими-то там комарами, которые кусают, или пчелами. Не надо этого делать. А вот навести порядок в стране и сказать, мы смогли сделать Олимпиаду, так будьте добры выполнить все указы и сделайте того, чтобы у нас прекратился падение ВВП, прекратилось, и чтобы мы вышли, для нас постыдно, у нас прирост промышленности 0,1.
Вопрос Бориса Якименко. Как, по-вашему, соответствует ли ситуация в России вот размаху торжеств, что ли? Некоторые называли это пиром во время чумы, но, может быть, это слишком сильный эпитет. Вам слово, Борис.
Да никакой чумы-то на самом деле нет, безусловно. И я еще раз хочу подчеркнуть, что проблем в России гораздо меньше, чем многим хотелось бы, чтобы их было. Экономика России находится на 6-м месте на сегодняшний день в мире. И, так сказать, признание Путина и политиком года, и, так сказать, там в любых рейтингах он сегодня лидирует, причем на международном уровне, это все говорит о том, что, конечно, Олимпиада в значительной степени отражает ту ситуацию в стране, успешную ситуацию в стране, той действительно капиталистической новой России, в которой мы сегодня все живем. Другое дело, что, конечно, она эту ситуацию в чем-то обгоняет. И мы должны понимать, что такие масштабные проекты, они очень часто и затевались вообще в мире для того, чтобы подстегнуть возможности человека. Путин же не случайно сказал, да, что Олимпиада должна встряхнуть россиян, чтобы показать возможности этого человека ему самому или отдельному человеку возможности страны. То есть это, безусловно, всегда какой-то стимул. То есть мы знаем, что там знаменитое строительство в Вене. Сегодня, когда люди приезжают в Вену, большинство этих роскошных дворцов, они построены в тот момент, когда Австро-Венгерская империя просто гибла. И при этом велось это грандиознейшее строительство, которое показывало всем, что все-таки, так сказать, нужно надеяться на лучшее. Там Борис Годунов не в самые лучшие годы затевал грандиозную перестройку Московского Кремля. То есть такие проекты, они есть, они существуют всегда в мире для того, чтобы действительно показать людям, что бы там ни творилось, что бы ни происходило, в любом случае их ожидает лучшее будущее. Поэтому в этом отношении Олимпиада как раз хороша как некая перспектива, на которую следует ориентироваться, и которая должна, конечно, в значительной степени изменить и страну, и людей, как уже было сказано, действительно, после Олимпиады, как ждут и в России, и на Западе, страна войдет в принципиально новый этап своего развития. Будет ли он связан там с отставками или еще с чем-то, это, так сказать, сейчас невозможно гадать, но совершенно очевидно, что, ну, давайте себе представим, то есть провести грандиозный праздник по поводу открытия завода, а потом этот завод не открыть. То есть это, наверное, должно выглядеть странно. Поэтому Олимпиада – это аванс, который выдан нами и нам одновременно. И это возможность действительно посмотреть на себя в будущем.
Да, Петру Федору вопрос. Как по-вашему, способны ли, насколько вообще производительны те затраты, которые вложены в Олимпиаду, и может ли она быть авансом будущих успехов? Вам слово, Петр.
Это очень хороший вопрос, и, да, начиная на него отвечать, я хотел бы возразить не последнему, а предыдущему выступлению уважаемого мной и любимого Олега Максимовича. Дело в том, что большинство людей среднего класса российских едут отдыхать не в Сочи, а в Турцию, где они живут в 4-5-звездочных отелях, где все включено, где высокий комфорт. А держать Сочи как заповедник для людей, у которых нет денег поехать в Турцию, на мой взгляд, огромная ошибка. И если потоки туристов переключатся именно в Сочи, и люди будут оставлять деньги не в Турции, не в Испании, не в Португалии, а дома у себя в России, это и будет цель, и будет реализация той цели, которая была, на мой взгляд, поставлена. У меня друзья вернулись из Сочи. Они говорят, что город не узнать. Поэтому говорить о том, что деньги были потрачены на Олимпиаду, значит, не понимать суть происходящего. Перестроен город, через который тянулась одна единственная дорога. Теперь это удобный для передвижения курортный будущий город. И, на мой взгляд, это абсолютно оправданная ставка. Теперь нужно только, чтобы эти замечательные построенные здания были так же хорошо и после Олимпиады сервисованы для гостей, чтобы люди приезжали и встречали высочайший сервис. Но это уже дело не Путина, это наше с вами дело, чтобы мы начали работать так, как работают в тех местах, куда мы так любим ездить. Это мы должны сделать. И тут правительство и администрация президента уже ни при чем. Это наша проблема, это наша задача. И мы не должны все время говорить: Путин сделай, Путин сделай. Мы сами должны делать. Это наша страна. Мы ее любим, мы в ней живем и будем жить. И совершенно не важно, что кто-то из тех, кто нес факел, живет в Америке. Принадлежность к русской нации – это не вериги, которые приковывают к земле. Шарапова остается русской, где бы она ни жила. Она же взяла факел в руки, она же пошла, она же не сказала: нет, я в американской команде хочу идти. Поэтому я с этим тоже не согласен. Будет этот проект удачен или нет, уже не зависит от администрации президента, от властей. Это зависит уже от нас, и мы должны это делать.
Спасибо, Петр. Давайте послушаем Олега Максимовича Попцова, который расценивает как плюс выявление злоупотреблений.
Расценивать, что это всегда выявление, да. Если вы видели, что в преддверии Олимпиады масса скандальных историй вокруг ее строительства было. И вы знаете, что не случайно вмешался Путин, не случайно появился Козак в главе, не случайно было для того, чтобы максимально усилить контроль и чтобы поток воровства, но как, когда ограбили, его уже не догонишь. Понимаете, деньги ушли. Вот, да, это было. Но всегда важно не процесс, а итог. И вот когда построили, когда все засветилось, люди склонны забыть то, что было. Понимаете, это человек так устроен. Но мы же построили, мы же показали. Да, ну, а потом бы с этим тоже надо разбираться. Но я вам хочу сказать, что главный удар, я не буду повторяться, нанесет, если мы на Олимпиаде. И когда сказал Мутко, что мы должны занять пятое место, я сказал: господин Мутко, вам нельзя быть министром спорта, если вы так рассуждаете.
Вопрос Алексея Клименко. Как вы считаете, вот есть основания гордиться тем, что Сочи переделали за большие деньги? Или то, что вложили эти большие средства в профессиональный спорт, а не в массовую физкультуру?
Ну, что говорить. Сочи действительно не было ни канализации нормальной, ни водоснабжения. Ну, в общем, вся инфраструктура была на соплях и едва-едва. Ну, вот галечный пляж, и то не всегда чистый. В общем, там пафосные очень советские, еще советских времен, санатории, сделанные хорошими архитекторами. Ну, в общем, все, что обеспечивает условия жизни, ну, были вполне советские, вполне нуждались в регенерации и в обновлении. Но ведь вся страна в таком положении. Ну, вся страна. И если бы вот этот, вот весь этот был сосредоточен не там, где очень любит отдыхать Путин, а где-то, я не знаю, Кемерово, ну, я не знаю, любой там сибирский город какой-нибудь, где не надо было делать запасы искусственного снега и там, ну, всякие вещи, где, ну, все это, ведь это же общий бюджет. И столько, ну, катастрофических проблем просто вопиет на территории страны, столько несчастнейших людей. И вдруг 50 миллиардов вот так, туда, где Бочаров ручей, где вот я привык отдыхать, где мне комфортно. Ну, естественно, это, конечно, и такая подачка и тем силовикам, которые там сейчас проводят все это время, конечно, есть опасность, но откуда эта опасность? Она что, угроза этой опасности, она создана не нынешними властями и не предыдущими властями? Это не итог политики, замечательной политики и на внешнем политическом фронте, и на внутриполитическом фронте? Ну, в общем, вся эта затея, я снимаю спортсменов, потому что и тренеров, потому что это абсолютно героические усилия, которые заслуживают всяческого уважения и внимания. Но все остальное, это, конечно, та самая ширма, это продолжение того ширмотворчества за счет населения, за счет земли, за счет ресурсов, как это было при большевиках, при советской власти, ну, в ущерб людям, потому что жители Сочи, те, кого вы вышвыривали из этой самой долины, и, ну, в общем, там, ну, хамство привычное советское на каждом шагу было с землями, с коттеджами, там, со всем этим. Одним словом, ну, когда-нибудь будут сделаны, написаны настоящие честные исследования вот всей этой истории. Сейчас, когда это, слава богу, идет, ну, относительно благополучно, ну, наверное, не очень уместно говорить о масштабах воровства, о нецелесообразном использовании этих средств, о том, что Дерипаска уже требует новых бюджетных вложений в этой затее с грузовым этим портом, который там смыло, ну и так далее. В общем, там бесконечное количество вопросов. И я думаю, я хочу надеяться, что когда-нибудь будет снят настоящий фильм о том, как получилось это Сочи, сколько было уплачено чиновникам мировым чиновникам за то, чтобы выбор был в пользу Сочи. Ну, в общем, когда-нибудь в будущем мы узнаем, все это станет прозрачным. Но боюсь, что это будет уже в какой-нибудь следующей жизни.
Вопрос Алексею Кузнецову. Вот президент сказал своим гостям, что все горнолыжные трассы остались за пределами России после распада Союза. Насколько это искренне было заявление, хотя мы знаем, что Донбай и там в Карелии, и в Сибири, по-моему, в России достаточно было горнолыжных баз. Насколько он преувеличивал трудности и сознательно ли трудности в подготовке этой Олимпиады?
Ну, конечно же, в России формально мест для горнолыжных трасс много. Есть трассы на Урале, есть трассы на Камчатке, на Алтае. В любом месте, где есть сколько-нибудь не очень большая возвышенность, как, скажем, под Москвой в Сорочанах или в Яхраме, там можно построить любую трассу, и люди катаются и радуются. Вопрос в другом, что климат в тех местах, где вот горы, там за Уралом, в Сибири, на Дальнем Востоке, климат такой, что далеко не все поедут туда на Олимпиаду. У нас есть одна хорошая биатлонная трасса в Ханты-Мансийске, но этап Кубка мира по биатлону проводится там в марте, когда уже теплеет гораздо, а в разгар зимы-то туда ехать никто особо не хочет. Проблема в этом. Ну, а что касается Олимпиады, я бы хотел продолжить мысль предыдущего выступающего. Я всегда был резким противником той идеи, что нужен какой-то толчок для чего-то там. Если у вас хорошо все в стране, если вам не нужно напрягать все усилия героически, выкачивать деньги из страны, из пенсионеров, из чего-то еще, чтобы привести некий праздник, если вам для толчка развития нужно создать некий праздник, то грошом цена как руководителям. Мне кажется, это самая главная позиция, по которой вот расходятся мнения противников и сторонников Олимпиады. Наладьте жизнь, а потом проводите праздники. А проводить праздники в месте, где... Ну, нет возможности их проводить, даже когда вы сделали это, хотя не было возможности. Кому нужен ваш героизм, если за счет него недовложено огромное количество денег в важнейшей отрасли жизни страны? Мне кажется, главная проблема в этом.
Вопрос, Борис Якименко, как по-вашему, нужен был ли праздник такой ценой?
Праздник, безусловно, был нужен. Безусловно, был нужен. И здесь мы должны понимать, что... Ну, если стоять на позиции, что сначала нужно все доделать, а потом проводить праздники, то никаких праздников не будет никогда. Потому что мы должны понимать, что любую проблему можно подать как глобальную. Если каждый день я в новостях вижу сообщение о том, что француженка подавилась за столом куском сыра и умерла, то я каждый раз думаю, а для чего мне это говорят? И что трупы никогда не кончатся. И проблему можно будет найти, а если их не будет, их можно будет создать. Как это было в тех же Сочах, когда журналистов ловили на том, что они отламывали ручки, а потом фотографировали двери без ручек и так далее и тому подобное. То есть мы должны понимать, что всякий порядок, он всегда в чью-то пользу. И у кого-то он отбивает хлеб. И люди начинают просто бороться за то, чтобы этого порядка не было. Поэтому надо понимать, что этот праздник был нужен, необходим. Мы знаем таких праздников в истории сколько угодно. Да, там, я не знаю, парад 7 ноября на Красной площади в 41-м году. Можно было бы массу вопросов задать. Какой может быть парад, когда немцы стоят под Москвой? И тем не менее мы знаем, что этот парад стал историческим событием, который во многом обусловил будущие победы и так далее. Поэтому, безусловно, мы должны понимать, что Сочи, они были просто необходимы сегодня. Для того, чтобы люди видели, что все последние годы, когда им говорили, что все улучшается, а многие сомневались в этом, они реально могли увидеть, что реально все улучшается. Потому что мы должны понимать, что западный мир же он довольно прагматично судит. Они смотрят, сколько денег вложено. Тот же журнал «Экономист», он открыто пишет, что одна из самых дорогих олимпиад в истории. Причем пишет об этом совершенно спокойно. О чем это говорит? У страны есть деньги. А где есть деньги, там стабильность. Потому что нищие страны не бывают стабильными. А значит, туда можно идти, туда можно вкладываться, с ними можно работать. И поэтому вся вот эта возня вокруг Олимпиады, это просто возня хозяйствующих субъектов. Каждый думает, как бы мне оттеснить конкурентов и все, что там есть, забрать себе. Поэтому мы должны понимать, что, конечно, Олимпиада была нужна. То есть это здесь двух мнений просто быть не должно.
Вопрос Петру Федорову. В чем вы видите главное отличие от Олимпиады 80, от нынешней Олимпиады? Потому что некоторые считают, что это роковым образом сказалось на экономике Советского Союза.
Я бы сказал, что самое главное отличие состоит в том, что первое, эта Олимпиада просчитана, у нее, по всей видимости, будет выход. Я не вполне согласен с тем, что сначала приведите страну в порядок, потом праздники устраивайте. Приводить страну в порядок должно не правительство, а граждане. Мы с вами должны приводить страну. Вот над этой логикой, в общем, в Европе бы посмеялись. Да, правительство должно принимать законы, должно создавать условия, это все так. Но не налаживать жизнь. Налаживают жизнь простые граждане, обычные. Вот. А, ну как, с одной стороны, есть очень-очень похожие вещи. Это то, что это праздник, это то, что страна мобилизовалась, чтобы это провести. Это то, что, видите ли, в чем смысл для меня Сочи и строительства, и затрат? То, что я видел на снимках, то, что я видел, то, что показывал телевидение, то, что мне рассказывают друзья,
То, что я недавно прочитал, что я забыл, это австрийский город, там просто новый горнолыжный курорт Сочи назван лучшим в Европе.
Алексей, вы помните Олимпиаду 80? Сможет ли это так же роковым образом закончиться?
Ну, конечно, я помню, и я помню этого улетающего Мишу, и, ну, я помню пустую Москву, я помню абсолютно, там из Москвы всех выгнали, и там было полное изобилие в этой пустой Москве, так что Олимпиада 80 была вот такой.
Спасибо большое всем участникам нашей программы, это Алексей Клименко, Алексей Кузнецов, Борис Якименко и Петр Федоров. Ну, а на Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.